Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И по традиции в этот день выходит наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Меня зовут Алексей Пичугин и веду эту программу вместе с директором музея Ксенией Толоконниковой.
Добрый вечер, дорогие слушатели.
Напомню, что в рамках нашей программы мы исследуем определенный отрезок времени. Это от окончания Великой Отечественной войны, ну так, условно, с 43-го года до распада Советского Союза. Изучаем его с точки зрения жизни, быта, церкви, христиан, верующих людей, которые, вернее, о быте которых мы знаем достаточно мало, мы пытаемся этот пробел восполнить. И сегодня у нас гости из Азербайджана. Это протоиерей Мефодий Эфендиев, секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Михайло-Архангельского храма в Баку. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Ксения.
Протоиерей Александр Асташкин, председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии, главный редактор журнала «Православный Каспий». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня собирались поговорить о жизни церковной послевоенного Азербайджана и о подвижниках благочестия азербайджанских 20 века, о которых нам, к сожалению, известно очень мало. И как складывалась, начиная с 43-го года, жизнь Азербайджана церковного? Ведь к началу войны, насколько я понимаю, ни одного действия православного храма на территории Азербайджана не было вообще. И из 17, когда там бывших, оставались, ну, целыми здания, да, оставались лишь трех храмов. Более того, собственно, Бакинской епархии никакой не существовало, да, это территория Азербайджана была канонической территорией Ставропольской епархии. Вот отец Мефодий, отец Александр, как возрождалась церковная жизнь практически полностью порушенная в Азербайджане?
Как вы правильно заметили, к началу войны из всех имеющихся православных храмов на территории Азербайджана были закрыты. До войны существовала Бакинская Прикаспийская епархия, и последним архиереем Бакинской епархии был епископ Бакинский и Прикаспийский Митрофан Поликарпов, который в 1934 году закончил свой земной путь, и фактически с его смертью перестала существовать Бакинская епархия. Последний храм в городе Баку был закрыт в 1936 году, и на начало войны не было ни одного действующего храма ни на территории города Баку, ни на всем Азербайджане.
А было что-то известно про молельные дома?
Да-да, или, возможно, я тоже об этом хотела спросить.
Места, где собирались верующие люди?
Какие-то тайные, может быть, богослужения совершались?
Ну, на самом деле, мы делали в рамках, на формате нашего журнала, интервью с внучкой священномученика Иоанна Ганчева. Вот она в своих воспоминаниях рассказывала о том, что и ее дедушка, ну, со слов матери, конечно, ее дедушка, они как бы находили какие-то сообщества, где верующие могли собираться, говорить там, и конечно, как-то молиться на тот момент.
А священномученик Иоанн, его расстреляли в 1937-м, да, насколько я
да.
помню? Да?
Да, его расстреляли в 1937 угу. году, но он был расстрелян не на территории Азербайджана, а в Казахстане, угу. где содержался в лагере.
Ну да, он же, его неоднократно же арестовывали, вот в последний раз.
Да, его второй раз арестовали как раз в тот момент, когда он возвращался после первой ссылки, после первого заключения. Mm-hmm. Его арестовали и уже отправили в Караганду, где он принял мученическую кончину.
То есть ничего не известно про то, что происходило 7 лет, почти 7 лет в Баку, ну, максимум в Азербайджане, как минимум в Баку, были ли какие-то подпольные богослужения, какие-то наезжие священники временами. Понимаю, что время тяжелое, но, тем не менее, кто-то мог появляться. Это просто, ну, такая, так, неисследованная история, или действительно вот известно, что вообще ничего не было?
Ну, на данный момент мы вряд ли можем точно сказать, были ли какие-то наезжие священники, но, например, протоиерей Сергий Казанский, который впоследствии после, ну, как бы после разрешения на открытие храмов открывал храм и собор Рождества Пресвятой Богородицы.
В 44-м году,
верно. Он работал бухгалтером в Баксовете, исполнительной власти города Баку.
Предшествующие годы.
Да. Угу. И, конечно же, у них было какое-то сообщество верующих, между собой они общались и говорили об этом в воспоминаниях сохранились старых прихожан, и как бы даже они знали, такая, наверное, такой был инсайт, что будут открываться храмы, его вызывали, говорили об этом, как бы призвали его снова к служению, власти уже, именно вот к 44-му году.
А вот интересный еще такой сюжет. В 44-м году открылся храм Рождества Пресвятой Богородицы, да, соборный, старый соборный храм Баку. А в 46-м году в городе Хачмаз, я правильно произношу, да, да, название, в городе Хачмаз был построен новый храм. Известно ли что-то об обстоятельствах постройки? Ведь строились храмы тогда очень редко.
Ну, принимая во внимание известную встречу 1943 года, в отношении религии возникли кое-какие послабления. И в Хачмазе действительно силами верующих православной общины был построен новый храм, саманный храм. Ну, что такое саман? Это глина, смешанная с соломой. Был построен храм. Но на самом деле в Хачмазе до этого времени существовал старый храм православный рядом с вокзальной площадью, но он был разрушен в годы гонений на религию. И вот в 46-м году верующим удалось, видимо, получить разрешение, и они построили саманный храм, который существует и до сих пор.
Небольшой, да, я так понимаю?
Да, он достаточно небольшой, но на то время и за это было, слава богу.
Да, конечно.
А вот, ну, к, скажем так, к 60-м вот уже годам, если какой-то зрелый социализм, пору зрелого социализма брать, какова численность православного населения Азербайджана была в это время? Ну, хотя бы какие-то приблизительные оценки.
Ну, на самом деле мы затрудняемся ответить на этот вопрос, потому что тема, которую мы сегодня обсуждаем, она, в принципе, для нас является малоизученным пластом истории. Вот тем делом, которым занимается Ксения, я думаю, на территории всех постсоветских республик этот пласт, он в какой-то мере более-менее недостаточно изучен.
Ну, сокровенный такой, да, пласт во многом.
Теоретически можно предположить, что отнести к православному населению всех тех русских, которые проживали на территории Азербайджана, этнически русских, да. Не только русских, но это и белорусы могли быть, украинцы могли быть, были греки, до сих пор сохранилась у нас греческая община.
Исторически причём.
Да, но у греков была своя община и какое-то желание отдельно обустроить свою вот какую-то молитвенную, богослужебную жизнь?
Нет, они всегда посещали только русские православные храмы, это... и вот на моей памяти... Греки, как бы, они особо не стремились
там выделиться.
Что... Да, выделиться. Да, это понтийские греки, верно, да? Которые Кавказ, Закавказье, да, в основном проживают.
И, а в Баку сколько вообще православных храмов действовало в 60-е и 70-е годы на территории Азербайджана, и сколько в Баку?
В Баку в 44-м году, 1944-м году, был открыт собор Рождества Пресвятой Богородицы, ставший кафедральным собором.
Это же очень небольшой храм, насколько я понимаю. Или по фотографиям так сложно судить?
Ну, в зависимости, с чем сравнивать.
Сейчас я так понимаю, что кафедральный же мироносец.
Да, совершенно верно. Второй храм, который открылся в 46-м году, это был храм Святого Архангела Михаила, также расположенный в центре города. И два этих храма в городе Баку фактически посещались православным населением. Храм святых Жен Мироносиц на то время использовался не по назначению, и как спортзал, и как склад для боеприпасов, как склад для дальнейшего ненужного спортивного инвентаря.
Он был на балансе Министерства обороны.
На территории военной части.
Как люди посещали богослужение? Нам же известно, вот, например, в некоторых московских храмах не только две литургии служили, да, раннюю и позднюю, но служили, вот помнишь, Лёш нам рассказывал, по-моему, отец Максим Козлов нам рассказывал, что в Обыденском храме даже две всеночных служили настолько...
Да, кто-то рассказывал.
Да, настолько...
Что это была нормальная московская традиция многих
практика,
храмов.
Практика, да, настолько было много людей.
А я помню, может быть, это не советское, но в каком-то большом московском храме я... В расписании с удивлением увидел две всеношные, ну, как тут...
Уже вот в новейшее
вот
время?
Вот несколько лет назад. Угу. Я удивился, ну, значит, это была традиция.
Ну, вот как обстояло дело в Азербайджане?
Баку, например, вот с 80-х годов, я могу говорить, там всегда совершалось по воскресеньям две божественные литургии, ранние и поздние, в основном. Ну и, конечно, на великие 20-е праздники тоже совершалось. Ну, то есть заполняемость храма была большой достаточно. На такие праздники, как Пасха, Рождество, Крещение, традиционно было очень много народу.
А в будние дни каждый день совершалась литургия?
Каждый день,
совершалась литургия, и это было востребовано православным населением, да, православными людьми. Было ли, например, специфически православное кладбище в Баку? Христианское или нет? Или как-то вот в этом смысле не было выделения?
В республиках обычно же речь идет о русском, русское
кладбище. Ну, русское кладбище, да, исторически православное.
Ну, как правило, все кладбища на территории города Баку, они были смешанными. То есть они делились на какие-то зоны, сектора, и одна зона была именно русским кладбищем, где хоронили православных, другая часть какая-то могла зона быть... кладбищем, где хоронили мусульман. Ну, например, самое известное кладбище – это Монтинское кладбище, где, если мне не изменяет память, хоронили только православных. Только
это вообще городское такое кладбище, так же, как и Чембрикент. Но вот Монтинское кладбище, оно было чисто русским. Да, но, например, Забратское кладбище тоже было русским кладбищем. И, наверное, в 60-х годах все-таки люди боялись ставить кресты на могилы.
Пирамидки со звездочками.
Да, ставили вот такие пирамидки.
Ну, в Усманске я даже видел пирамидки с полумесяцами.
А позже, конечно, уже кресты все-таки на русских кладбищах.
Позже это начиная с какого момента?
Ну, конечно, 60-х, вот 70-е годы. Потому что так сразу это видно. Но крестов, конечно, больше, чем пирамидок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что в гостях у «Светлого радио» сегодня секретарь Бакинского епархиального управления протоиерей Мефодий Ефендиев и председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии протоиерей Александр Осташкин. Мы говорим про советский период, послевоенный в Азербайджане, в Баку, как там обстояло дело с верующими людьми, с церквями, с храмами, с священниками. Получается, что... Ну да, про кладбище, давайте еще про кладбище закончим. Вы говорите, что с какого-то времени начинают появляться кресты на кладбище.
Ну, наверное, нельзя так точно сказать, что именно вот с этого времени начинают появляться кресты. Они все-таки присутствовали. Но люди в большинстве своем, они все-таки старались как-то, наверное, не ставить крестов. Видимо, были неверующие.
Или боялись атеистического окружения, родственники.
Да. Но традиция посещения священниками кладбищ, как и на погребение, так и на Светлой Седмице, она сохранялась.
На Радоницу.
Да, она сохранялась, и она, я думаю, что в 70-х годах она существовала очень плотно, и 80-е годы – это 100%, это я уже на моей памяти как бы то, что...
Очень важный вопрос. С 44-го, нет, даже раньше, еще с 30-х годов и до аж 98-го года, то есть уже до наших, почти уже в наше время, только Бакинская епархия была выделена в самостоятельную, а долгое время она, как мы уже говорили в начале программы, была частью Ставропольской. И, наверное, это тоже оказывало определенное влияние на жизнь советского церковного Азербайджана, потому что православного, потому что архиерей достаточно далеко. Ну вот я смотрю
на карту, ну, сколько от Баку до Ставрополя? Около 1000 километров. И представляете, архиерею, чтобы побывать в своих каспийских приходах, я не знаю, каждый архиерей вообще приезжал ли?
Первый вот архиерей Ставропольский, вот если говорить о возрождении церковной жизни в Азербайджане в 40-е годы, митрополит Антоний, он бывал в Баку?
Ну, скорее всего, думаю, посещал.
Но никаких таких сведений нет о его приездах, как он бывал, как устраивались богослужения, встречи.
А сохранились случаи. Фотографии с владыкой Ионой, когда его богослужение в соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
В какие годы?
Да. Но это, наверное, 70-е, начало 70-х, конечно, 60-х годов.
Антоний Романовский. Вот, ты посмотри.
Романовский, да-да-да.
Да-да-да. А потом там уже архиереи менялись достаточно редко. Михаил Чуп, Иван Зырянов, и дальше уже Антоний Завгородний, и к 90-м подошли. Ну, а как без архиерея устраивалась жизнь приходов?
На местах.
Да.
Ну, за Азербайджан отвечал, было создано благочиние православных церквей Азербайджана. И был благочин, в частности, например, при открытии первого храма благочином стал протоиерей Сергий Казанский. Он отвечал за возрождение церковной жизни как в Баку, так и в пределах всего Азербайджана. И благочины несли особое послушание, регулирование церковной жизни, отвечали за возрождение храмов, за состояние приходов. В частности, если брать протоиерея Сергия Казанского, то благодаря его стараниям уже через 2 года кафедральный собор, кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы был пристроен предел, которого ранее не было. И предел был освящен в честь преподобного Сергия Радонежского, небесного покровителя протоиерея Сергия. Сохранилось также воспоминание старых прихожан о том, как на купол собора Рождества Пресвятой Богородицы устанавливался крест. Достаточно эмоционально.
То есть первое время храм существовал без креста?
Когда его передали церкви, первым делом установили крест, так как на протяжении тех лет, когда он был закрыт, он, естественно, использовался не по назначению, использовался в качестве казарм. И как только его вернули, люди приняли самое посильное, деятельное участие в благоустройстве храма. Первым делом его почистили, провели уборку, выбросили все ненужное, что не относилось к церковной жизни, и затем установили крест. Достаточно интересное описание дошло до наших дней в письменной форме о том, как крест после молебна водосвятного был освящен, и затем при многократном пении «Господи помилуй» его начали поднимать наверх, на крышу храма.
На верёвках, да?
И при всем при этом, ну, видимо, на специальных блоках, и при всем при этом люди, которые собрались, а по описанию их было очень большое, великое множество, многие не вместились даже на церковный двор, многие стояли на улице, и во время подъема креста люди все как один стали на колени. И вот, стоя на коленях, они пели «Господи помилуй», когда уже крест был установлен на церковный купол, «Господи помилуй» прекратили петь, и раздалось «Спаси Господи, люди твоя». То есть достаточно умилительное повествование, которое, в принципе, без слез читать невозможно.
Ну, я думаю, что да, на присутствующих это должно было произвести такое очень серьезное впечатление.
Когда 7 лет публично ничего такого не происходило, да-да, на улицах города, то, кстати, я не знаю, насколько сейчас в достаточно такой серьезной мусульманской стране, как дело обстоит с открытостью вот именно христианских мероприятий, публичных богослужений, крестные ходы.
Ну, исторически, как и Баку, так и вся Азербайджанская республика, она многонациональная, это во-первых. Во-вторых, в настоящее время в Азербайджане на высоком уровне находится как межнациональный, так и межрелигиозный диалог. В свою очередь, государство в лице президента, в лице чиновников поддерживают граждан своей страны, невзирая ни на национальные, ни на религиозную принадлежность. Это первым делом закреплено в Конституции Азербайджанской Республики, что каждый гражданин Азербайджана, вне зависимости от его вероисповедания, либо от национальной принадлежности, он имеет равно одинаковые права. В принципе, это наблюдается и в повседневной жизни. На храмы в Азербайджане православные открыты ежедневно. В столичном храме в настоящее время и в Гяндже совершаются богослужения ежедневно, утром и вечером. И каждый желающий может посетить, помолиться, поставить свечку, как говорится.
Вот возвращаясь все-таки к нашей истории, мне интересно, чье же было такое мудрое решение включить приходы в Азербайджане, в Азербайджанской ССР, в состав Ставропольской епархии. Я просто сейчас ради интереса приложил линеечку на карте в интернете. До Ставрополя, от Баку дальше, чем от Баку, например, до Сирии или до Ирака. Ну, такое парадоксальное.
Но мы же не могли сирийскую епархию.
Нет, это просто такая парадоксальная информация, что у нас епархиальный центр находится действительно...
Ну, слушай, у нас много таких мест, откуда 3 года скачи, никуда не доскачешь. Это же ясно, да. Вот, а...
Например, Астрахань ближе. Дагестан, который находился...
Дагестан тоже находился в составе Ставропольской.
А не Астраханский разве?
Нет, да? Дагестан, Чечня.
То есть все это вот один огромный Ставрополь. Тогда другое дело. Но, получается, удельный вес Ставропольского архиерея в советские годы был... по размерам его епархии очень-очень значительно.
Ну, сейчас надо вспомнить территорию нескольких Франций, 25 Бельгии и чего-нибудь
ну,
еще.
У нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет. У нас есть место подвигу, у нас есть место доблести, а Лодырю с бездельником у нас тут места нет. Ну, это про Вологду.
Да, вот, да, давайте вот мы к людям подвига перейдем, потому что Бог не в бревнах, а в первую очередь в ребрах. И вот отец Александр недавно выступил на конференции, которую мы в музее проводили в рамках рождественских чтений, выступил с интересным очень докладом о подвижнике благочестия, о блаженном Григории, который был символом православного Баку. Мне очень хочется, чтобы отец Александр рассказал о нем и радиослушателям нашим, а и, может быть, еще о ком-то, кого можно было считать вот такими символами Баку православного.
Ну, вот сейчас, опять возвращаясь к прошлому ответу отца Мефодия, я хочу немножко дополнить, что на данный момент, в день памяти святого апостола Варфоломея,
а он считается небесным покровителем Баку,
да,
потому что он...
по преданию он там принял мученическую кончину. Место этой мученической кончины находится в историческом центре города, в старом городе.
То есть там возле Девичьей башни, да, правильно? Там где-то совсем
да,
рядом.
Да, все точно. И каждый год архиерей, правящий в собрании духовенства, верующих там совершает молебен с акафистом. То есть это как и вот яркий показатель отношения властей республики к нашим религиозным нуждам. А вот в советское время сохранились такие воспоминания, что рядом с этим местом был ресторан. И верующие в день апостола Варфоломея приходили в этот ресторан, заказывали кабинет, и там совершали акафистное пение.
Это есть вот такие свидетельства, да?
Да, есть свидетельства со священником. Собирались там, тихо молились и уходили. Вот так почитали память небесного покровителя нашего города.
Ну, ценное свидетельство. Угу. То есть, вот такие свидетельства.
Да. Да, мы их как раз очень любим у нас в музее, вот такие вот подробности, маргиналии такие.
Кабинет в ресторане.
На полях истории.
Но потом, наверное, еще кабинет и по назначению использовался.
Ну, вряд ли, потому что в то время это был очень дорогой ресторан, а люди были скромные, простые, вряд ли они могли себе позволить, наверное,
там нарзану выпить.
Что-то там, чай какой-то заказывали.
Мы сейчас прервемся на минуту. Напомню, что протоиерей Мефодий Эфенди, секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Михаила Архангельского храма в Баку, протоиерей Александр Осташкин, председатель издательского отдела Бакинской азербайджанской епархии, главный редактор журнала «Православный Каспий», наши гости из Азербайджана сегодня здесь в студии Светлого радио. И также напомню, что это совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Здесь директор этого музея Ксения Толоконникова и Алексей Пичугин. И через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».